дети Авериных сильно тосковали по родине, по своим друзьям и церкви. Бытовые условия тоже оказались намного хуже. Домик маленький, тесный, да к тому же и старый. Родители переживали, выдержит ли зиму эта хижина. Но вот наступила весна. Все вокруг ожило, ожили и Аверины. Постепенно они начали привыкать к новой жизни. В их доме постоянно проходили богослужения. Каждый месяц группу дунаевских христиан посещал Павел Владимирович, пресвитер из районного городка Наркисы. Он заботился о них, наставлял и ободрял, совершая вечерю Господню. Аверины радовались возвращению Вадима, надеялись, что его приезд внесет новую, свежую струю в жизнь семьи и общины. Эта радость передалась и Вадиму, хотя он и не планировал задерживаться долго в родительском доме.
«Завтра, сынок, собрание»,
— напомнил отец.
«Здесь тебе придется учиться проповедовать».
«А где же проходит собрание?»
— живо поинтересовался Вадим.
«У нас вот в этой комнате сейчас уже даже тесно бывает, а вначале...»
— протянула Оксана.
«Мы скоро построим новый дом»,
— перебил ее Коля.
«Там будет большой зал,
и мы с папой даже план начертили».
Последнюю фразу Коля произнес с такой интонацией, будто сообщал о чем-то невероятном. Девочки засмеялись, а Володя дружески похлопал Вадима по плечу и сказал:
«Так что, брат, готовься, с понедельника начнем стройку».
Укладывая после обеда Сашу и Маринку спать, Анита невольно задремала сама. Разбудил ее громкий разговор, доносившийся из кухни. По голосу Анита узнала бабушку Пашу.
«Это же просто чудо, Ниночка!» —
возбужденно говорила она.
«Как мы должны благодарить Бога за то, что Он так милостив к нам! Это же такой талант, такой проповедник! Сердце радуется, когда он говорит, а как объясняет Слово Божье? Как-то по-новому начинаешь понимать Библию, правда?»
«Да-да, слава Господу, мне тоже нравятся его проповеди», —
подхватила Нина Матвеевна.
«Думаю, что Бог может воспользоваться им для пробуждения в нашей деревне. Он молодой, энергичный, силы у него много. Даст Бог, и молодежь начнет приходить.
Будем молиться об этом. И все-таки как хорошо, что теперь у нас два молодых проповедника».
«Да-да, собрания ожили, уже и подростки начали приходить, и Людочке моей очень нравится».
Анита догадалась, что речь идет о Вадиме Аверине, который не так давно вернулся из армии. «Что в нем особенного? Чем они так восхищаются?» — недоумевала она. «И вообще я не пойму, что может быть общего у 20-летнего парня с этими стариками?
Скорее всего, он их надувает, а может, сам какой-то недалекий. Вот и вообще Аверины какие-то странные. Молодые, а в клуб не ходят, развлечений никаких не признают, даже друзей у них нет».
Саша и Маринка смотрели радужные сны и мило улыбались. «Счастливые, хорошо им», — невольно подумала Анита, переводя взгляд на окно, за которым покачивалась березовая ветка. Просвечивающиеся на солнце тонкие зеленые листочки мягко касались стекла. И вдруг Аниту озарила мысль, что там, за окном, все, абсолютно все радуется. И эта березовая ветка, и золотистые глазки одуванчиков, и воробьи на яблоне у калитки, и солнце, и даже маленькие барашки облаков. И только Анита не радовалась. Ее мучили мысли о бесцельности и пустоте собственной жизни. В задумчивых глазах скрывалась печаль. Радость матери и бабушки Паши была чуждой для Аниты. Радость Саши и Маринки — забытой. Радость природы — недосягаемой. И от сознания, что она не может присоединиться к общей радости, ей стало еще тяжелее. Дом Аверины построили довольно быстро. С помощью братьев из Наркиз они, на удивление всем односельчанам, за один день поставили наружные стены и за 4 месяца практически закончили строительство. Собрания стали проходить в специально отведенном для этого зале. Наступил сентябрь. Церковь готовилась к празднику жатвы. Младшие братья и сестры Аниты уже давно ходили с матерью на собрания. Они часто рассказывали Аните, как там интересно и хорошо. Говорили, что к Авериным по воскресеньям стало приходить много неверующих детей. Оля в свои 13 лет даже считалась членом молодежи. Анита была в курсе многих церковных событий и мероприятий, хотя сама еще ни разу не была на богослужении. Мама иногда делилась с Анитой своими переживаниями, упоминая то одного, то другого верующего. Однажды, поздно вечером, вернувшись из клуба, Анита застала маму задумчивой и подавленной. «Что с тобой?» — озабоченно спросила она, когда мать вдруг без всякой причины заплакала.
«Как что? Ты разве не знаешь? Вадим уезжает из Тургинова».
«Ну и что?»
«Да как же, ну и что? Он же ж больше не вернется к нам. Скорее всего, он женится и останется там. Не представляю, как мы будем без него. Какой хороший проповедник!» —
всхлипнула мать.
«Ой, мама, какая ты смешная! Неужели ты думаешь, что этому Вадиму так же интересно с вами, как и вам с ним? Он же молодой, что ему тут делать? Там, в своем Тургиново, он привык, там у него друзья, а здесь ему, бедному, и общаться-то не с кем. Вы старые, вы не можете его понять, а он молодой, он совсем по-другому смотрит на жизнь. Мне кажется, они все с удовольствием уехали бы назад».
Нина Матвеевна ничего не ответила и только тяжело вздохнула. Анита тоже замолчала, подумав, что мама переживает за Вадима так, будто в далекие края уезжает кто-то из ее детей. В субботу вечером Нина Матвеевна собрала 3 сумки разных овощей и фруктов и попросила Олю и Аниту отнести это к Авериным, потому что завтра праздник жатвы. Анита не отказалась. Придя к Авериным, Нина Матвеевна сразу отправилась на кухню, а Анита с Олей занесли сумки в зал. Здесь царило оживление. Лариса и Лиля делали гирлянды из листьев. Оксана подвешивала их к люстре. Володя мастерил полку для плодов. Таня прикалывала к новой скатерти на столе букетики бессмертников и желтые кленовые листья.
А Коля старательно выметал мусор из угла, не замечая, что метет прямо под сестру.
«Коля!»
— возмутилась Таня.
«Потише, смотри, куда метешь! Вадим, где ты? Хоть ты бы убрал Колю отсюда!»
Все настолько увлеклись своими занятиями, что не обратили внимания ни на возмущение Тани, ни на вошедших сестер. Даже Коля не отреагировал на замечание и продолжал усердно орудовать веником. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы из смежной комнаты не вышел высокий, темноволосый юноша с большим плакатом в руках. Он только что закончил оформление этого плаката и пришел посмотреть, куда лучше повесить его.
«Успокойся, Вадим!»
– раздраженно потребовала Таня.
«Он мне сегодня надоел, как будто все назло делает. Возьми его к себе!»
Вадим весело взглянул на Таню, затем на увлеченного работой брата и добродушно рассмеялся.
«Мне кажется, ты делаешь шуму больше, чем он, так что я даже не знаю, кого начать успокаивать».
Тане стало стыдно. Она неловко замолчала, а Вадим похлопал брата по плечу и сказал:
«Ты молодец, Николай, неплохо справляешься. Пойдем, я за усердие дам тебе работу поважней. Сейчас мы повесим с тобой плакат. Держи кнопки. Будешь подавать мне по одной, когда я скажу, ладно?»
Коля отложил веник, довольно кивнул. В этот момент Оксана заметила в дверях Аниту с Олей и, спрыгнув с табуретки, подбежала к ним.
«Как хорошо, что вы пришли. Правда, у нас сегодня все кувырком, подготовка».
«Да это естественно», — успокоила ее Оля и указала глазами на сумки. «Здесь мама кое-что передала к празднику. Куда это можно положить?»
«Давай, я это сделаю»,
— подошел Володя, оставляя уже почти готовую полку, и, взглянув на Аниту, спросил у Оли:
«Это что, твоя сестра?»
«Да, старшая».
«Анита»,
— коротко представилась она.
«Приятно познакомиться»,
— улыбнулся Володя.
«Приходи завтра на собрание».
«Спасибо»,
— также коротко ответила Анита.
«Пойдемте», — позвала Оксана. «Я расскажу вам, как мы хотим украсить витрину».
Оксана была ровесницей Аниты, ростом чуть выше среднего, худенькая, с русой косой и серыми глазами. Она ничем особенным не отличалась. Но Анита почувствовала, что Оксана обладает тем, чего нет ни у нее, ни у ее подруг. Немного поговорив о предстоящем празднике, девушки принялись за работу. Анита помогала Оксане сортировать плоды и укладывать их на витрину. При этом они говорили о самых обычных вещах, о погоде, о домашних делах. Оксана рассказывала о своей жизни на родине. Анита слушала Оксану с большим интересом. Эта девушка невольно располагала к себе. Анита почему-то обратила внимание на ее глаза. Небольшие, но выразительные и добрые. Они делали лицо приятным. В этих глазах отражалось что-то сияющее, неземное. и даже тень грусти в них казалась какой-то светлой и красивой. Совсем незаметно пролетело время, и, собираясь домой, Анита поймала себя на мысли, что ей не хочется уходить отсюда. Семья Авериных сильно отличалась от их семьи. Здесь царила атмосфера любви, тепла и доброго расположения друг к другу. О Вадиме у Аниты тоже осталось хорошее впечатление. Она видела, что он как-то по-особенному относится к младшим, и к родителям, и к тем, кто посещал их в этот вечер.
«Правильно делает, что уезжает»,
— подумала Анита.
«Что ему делать в этой деревне? И вообще-то он совсем не скучный, как я себе представляла. Не понимаю только, как такой интересный молодой человек может быть проповедником».
Украшенный молитвенный зал в доме Авериных заполнялся слушателями. Дети с шумом занимали места на первой скамейке, напротив усыпанной плодами полки. В ожидании все пели праздничные гимны. Все дышало свежестью и торжеством. Золотые лучи солнца играли бликами на стенах, лаская спелые колосья пшеницы в высокой вазе. Заливали комнату светом и делали ее еще наряднее. Разноцветные гирлянды осенних листьев, развешанные под потолком, тихо покачивались от легкого движения воздуха. Анита с Сашей на руках сидела около Оксаны и украдкой рассматривала комнату. Ее взгляд остановился на плакате. «Жатва есть, кончина века». Глядя на крупные красивые буквы, Анита невольно задумалась. «Что это значит? Как можно праздник жатвы связать с концом света?» От этих мыслей ее отвлек голос Володи, который объявил, что время начинать праздничное служение. Все встали для молитвы. Володя обратился к Богу с просьбой благословить собрание, и после молитвы спели еще один жатвенный гимн. «Красиво они поют!» — отметила про себя Анита. «И не только красиво, а как-то искренне, по-настоящему, совсем не так, как в клубе. И слова такие хорошие! Никто не стесняется петь с бабушками!»
Не горяжницы святым желанием.
Анита заметила тоже, что Аверины отличались хорошим музыкальным слухом и сильным голосом. После пения к столу подошел Вадим. Открыв Библию, он неторопливо и выразительно прочитал тот самый текст, что висел на стене.
Хочу прочитать из книги «Исход». Это 23 глава, 16 стих. «Наблюдай праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял в поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Хочу отметить, друзья, то, что здесь сказано «наблюдай». Это слово я рассмотрел, что важно для Господа, чтобы мы наблюдали. А вот мы, слушая сейчас вот этот стих прочитанный, посмотрим в свое сердце, как мы наблюдаем. Для тех, кто занят земледелием, этот стих более понятный, чем для тех, кто где-то в производственной сфере находится. Вот. Потому что каждый человек, который положил зерно в землю, и он ждет от Господа благословения. В некоторой степени его труд на этом окончен. Подготовлена почва, вспахана, удобрена, положено семя. А теперь выходит и смотрит на небо. Как бы Господь послал свое благословение, послал дождь на землю, чтобы это семя, положенное в землю, оно бы взросло. Я хотел обратить внимание на этот стих, друзья, и вы, наверное, тоже обратили. Здесь два раза сказано «труда твоего и уберешь с поля работу твою». То есть Бог не перечеркивает достоинство человека. Здесь необходимо большое трудолюбие. Действительно, к земле необходима определенная любовь и забота о ней для того, чтобы было правильно все сделано со стороны человека. Чтобы Бог, изливая свое благословение, земля могла дать обильный плод. Поэтому наблюдай праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял в поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Слово Божье повествует о том, что придет время, когда не так будет. Когда кончится время благодати Божьей, и Дух Святой будет взят из земли, тогда настанет время судов Божьих. И когда не смогут люди подойти к дереву и снять оттуда прекрасные плоды, потому что третья часть деревьев сгорит, и вся трава на земле сгорит. Это значит растительность. Это будет большой ужас. Это слово, подходящее к этому. Если даже хлеб будут выдавать по малой мере, по такой вот, ну, может быть, кому-то это уже знакомо, когда по карточкам выдавали хлеб, когда его было очень мало, когда на земле никто не топтал никогда, никогда никто не выбрасывал мусор хлеба в то время, потому что его было очень мало, и им очень ценили, дорожили каждой крошкой. Вот такое время еще придет. Сказано, что человек не сможет взять чашу холодной воды выпить, потому что она станет горькой. Это суды Божьи. И не сможет погреться под приятными лучами солнца, потому что третья часть солнца будет поражена. Вот это время подходит. И вместо дождя будет падать град, причиняя мучительные раны. Мы еще живем во время благодати Божьей. А точнее, во время долготерпения Божьего. Когда мир уже исчерпал долготерпение Божье. И ради церкви, ради последнего грешника, где-то Господь еще долготерпит. Ведь ради церкви мир существует. Мир пользуется благами и всеми теми, которые Бог посылает. А земля, она уже как обветшавшая, как, знаете, уже в преклонных летах человек, которому надо поддержки, которому надо какие-то уже препараты медицинские для того, чтобы в его организм как-то еще поддержать, просуществовать. Так вот и наша земля. Она уже тех плодов не дает, о которых мы читаем в Библии, какие были плоды. Но благодарение Богу за то, что Бог посылает это все и дает силу. И это все ради церкви. Поэтому, друзья, будем в жизни наблюдательными, потому что Господь желает этого. Он говорит о том, что тогда, когда люди не наблюдают за путем своим, когда не наблюдают за действиями Божьими, то это приводит человека к огрублению сердца И в конечном итоге Господь говорит, что я не сожижу их. То есть Бог не сможет устроять такое сердце, которое не благодарит Его. Поэтому и дети, хочется, чтобы и вы прославляли сердечно Господа за то, что видите эти прекрасные цветы, за то, что эти колосья есть, за то, что хлеб на столе есть. И никогда не говорите, что это мне не нравится или хлеб невкусный. А все, что есть на столе, за все благодарите Бога, потому что Он достоин. Он достоин славы, и Ему мы сейчас принесем эту славу. Аминь.
Слушала с напряженным вниманием. «Как убежденно он проповедует?» Думала она. «Нет, это не надувательство. Похоже, он сам верит в то, о чем говорит. Об этом свидетельствует даже его взгляд. Простодушный и открытый. Боже мой, если все это правда, то что я пожну? Что же я? Ведь я не сеяла ничего доброго. Что будет со мной? Я погибну!» Перед внутренним взором Аниты пронеслись последние годы жизни, и она низко опустила голову. Сколько времени она обманывала себя! Она добивалась свободы, независимости, искала успокоения души в веселой, интересной, увлекательной жизни и не находила. Иногда Аните казалось, что птица счастья вот-вот затрепещет в ее руках, но та, увернувшись, летела все дальше и дальше, увлекая и запутывая ее в лабиринтах жизни. На этом собрании христиан среди искренних Божьих детей Анита будто пробудилась от тяжелого сна. Все земное, на что она надеялась, представилось теперь обманчивым, фальшивым и ничтожным. А в этих людях она увидела что-то родное и желанное, чего так долго искала ее душа. Здесь было столько живого, искреннего, сердечного. И Анита решила постоянно ходить на собрания. Вокзальная суматоха, дорожные сумки, узлы, чемоданы, короткие объявления из репродуктора, тревожные гудки тепловоза, длинный перрон, носовые платки, слезы. Все говорило о разлуке и предстоящем пути. В сопровождении родных и друзей Вадим подошел к своему вагону. Послышались последние пожелания и напутствия.
«Мы будем молиться, чтобы ты приехал обратно», — тихо молвила Прасковья Ивановна и пожала Вадиму руку. Большие часы на здании вокзала отсчитывали прощальные минуты. Кто-то предложил спеть, и все дружно запели «Бог с тобой, доколе свидимся». Во время пения проводница громко объявила:
«Граждане пассажиры, проходите в вагон. До отправления остается 2 минуты».
«Не расстраивайся, мамочка. Надеюсь, что мы еще встретимся», — сказал Вадим. И уже из вагона крикнул: «Еще встретимся!»
А про себя он подумал:
«Но это будет не скоро. Если и встретимся, то через годы».
Прощальным взглядом он еще раз окинул провожающих. Володя, нахмурив брови, смотрел куда-то в сторону. Папа смущенно мял в руках фуражку. Мама, сдерживая слезы, пристально смотрела на уезжающего сына. Еще мгновение, и поезд тронулся. Перед глазами Вадима сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее поплыли люди, деревья, дома. Вадим прошел в свое купе, куда Володя занес его вещи, и сел. Стук колес, горестная картина разлуки и приятные предчувствия переплетались и путались в его голове. Позади остался вокзал. Дорогие, любимые лица. Новый, только что выстроенный родительский дом. Труд в церкви. За полгода, прожитых в Дунаевке, Вадим успел влиться в жизнь маленькой общины, где его сразу радушно приняли и полюбили. Там он произнес свои первые проповеди, почувствовал себя нужным, полезным. Перед ним открылось необъятное поле труда. Он даже полюбил эту глухую деревню с ее скромной природой, простодушными жителями и небольшим кружком христиан. И сейчас, уезжая, Вадим, как ни странно, почувствовал на себе ответственность перед родителями и старушками, которые возлагали на него столько надежд и которых он, несмотря ни на что, покинул. Вадим не мог остаться в Дунаевке. Его тянуло туда, где он вырос, где прошло счастливое детство, ранняя юность, где жили старые друзья, где ждала невеста. При воспоминании о ней по лицу Вадима скользнула едва заметная улыбка. Правда, родители не очень одобряли его выбор. Вадим считал, что родители не все понимают. И потом, нельзя же всех встреч под одну гребенку. Эвелина совсем не такая, как другие. Это видно даже по ее письму. Папа с мамой просто этого не понимают. Вадим достал из внутреннего кармана пиджака конверт, вытащил из него исписанный ровным девичьим почерком лист и стал читать.
Вадим, это письмо, которое ты, наверное, давно ждешь, я пишу после многих молитв и переживаний, потому что твое предложение для меня было совершенно неожиданным. Признаюсь, никогда не думала и не ждала от тебя ничего подобного. Ты же знаешь, что здесь делается немного по-другому. Поэтому я не могла тебе сразу сказать ничего определенного. Меня сильно смущало то, что мы с тобой, можно сказать, и не знаем друг друга. До твоей службы мы практически не общались, потом 2 года тебя не было, а потом ты сразу уехал. Я и сейчас еще немного волнуюсь, но шлю тебе свое согласие. Я поняла, это мой жребий, и вижу в этом волю Божью. Родители мои тоже не против, Потому жду твоего приезда. До встречи, Эвелина. Медленно, сложив письмо, Вадим сунул его в конверт и погрузился в воспоминания. В памяти всплыли волнующие события, окончание службы, приезд в Тургиново, где осталась жить его старшая сестра Ирина с семьей, дом Эвелины, ее светлый образ, их разговор, признание, искренняя молитва и последний, мягкий, немного растерянный взгляд, каким она проводила его в тот памятный день. С тех пор прошло всего несколько месяцев, но как долго они тянулись для Вадима! Они казались ему годами. И вот теперь, наконец-то, он в пути. Еще 4 дня, и он увидит ту, которая влечет сердце, с кем предстоит ему пройти через жизнь. Вадим никогда ни за кем не ухаживал, не дружил, не назначал свиданий. Хотя в общине, где прошла его юность, все поступали иначе, знакомились, годами дружили и только после этого женились. А иногда навсегда теряли друг друга. Но дружба всегда накладывала неприятную темную тень на духовную жизнь каждого, кто не свято относился к созданию семьи и легкомысленно растрачивал свои чувства. Вадим считал, что среди христианской молодежи дружба с целью создания семьи недопустима. Он твердо держался принципа: если жениться, так без свиданий и всяких ухаживаний. Так он и поступил. Эвелина была первой и единственной девушкой, которой он открыл сердце. Причем сделал это с конкретным намерением – жениться. И теперь со спокойной и светлой душой он ожидал встречи с ней. Человек, живущий без Бога, глубоко несчастен. Его жизненный путь проходит в непроницаемом мраке. Без Бога он лишен света, не видит цели и не знает, что ждет его завтра. Через неизвестность и тьму, в страхе и ужасе, приближается он к своему концу. А конец этот – вечная смерть. Без Бога человек жалок и одинок. Даже если его окружают родственники, семья и друзья, он все так же бесконечно одинок. Иногда он это не осознает, иногда забывает, иногда даже думает, что его любят, ценят и понимают. Но приходят минуты, когда он должен прямо посмотреть правде в глаза и признаться, что он одинок. Одинок и не понят. Одинок и отвержен. Одинок и в сущности совершенно никому не нужен. И останавливается человек. И замирает перед устрашающей реальностью жизни и смерти. Человек без Бога живет только для себя. Он безмерно эгоистичен. Личные интересы, поиски новых наслаждений не оставляют в его сердце места для окружающих. Он глух к нуждам других и вынужден признаться, что и его жизнь для них также неинтересна.
жизнь для себя делает несчастливого человека еще несчастней. Не для этого ведь он сотворен по образу и подобию Божьему, в сущности которого жертвовать, любить, отдавать. Ведь ради счастья других, ради спасения падших Сын Божий оставил дом Отца и славу небес, обнищал, чтобы мы, жалкие люди, обогатились Его нищетой. Но человек не замечает этой любви. Как слепой мечется он по греховной пустыне, стремясь утолить жажду души, но отчаянно рвется к мирским водоемам греха и жадно пьет. И вдруг этот человек обнаруживает, что во рту у него не свежая живительная влага, а горячий песок. Это мираж! Разочаровывается он и бежит к другому призраку воды. Он берет из жизни все и остается ни с чем. Такая жизнь в большей или меньшей степени знакома каждому человеку. Знакома она была и Аните. Сколько раз она чувствовала себя совершенно одинокой на огромном поле жизни. Сколько раз завтрашний день пугал ее своей таинственностью и неизвестностью. Сколько раз, достигнув заветной цели, она чувствовала себя глубоко обманутой, потому что не находила в этом ни радости, ни счастья.
Хочу домой, влечет меня в отчизну, там ждет меня.